Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143-м, содержащего в себе неподвластные интеллекту ценности, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете помазанного Богом царя. А посему в молитвах Давида, обращенных в Псалмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Итак, первые четыре стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? И сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. В целом, как мы уже отмечали с вами, данная молитвенная песня Давида – это его ходатайство пред Богом о выполнении своего предназначения, выраженного в победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также язычниками или иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом посредством своего самопожертвования за благополучие своего народа. А народу необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и благословить Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, во взаимоотношениях народа с делегированной властью Бога, определяющего структуру божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками. В силу этого, под приходом Давида к власти над своим народом, мы начали рассматривать наш приход к власти над своим плотским естеством, а также в целом над всем тем, за что мы несем ответственность и уполномочены пред Богом, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, всевозможных болезней и преждевременной смерти. В определенном формате мы уже рассмотрели, что имеется в первых двух стихах, где Бог через Давида обозначил, кем Он для него является, а следовательно и для нас, а также что сделал для Давида Бог, а также и для нас. И эти точки соприкосновения Давида с Богом в первых двух стихах выражены в многоразличных возможностях Бога, сокрытых в Его десяти именах, сработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. И сразу после того, как Давид обозначил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, он перешел к обозначению того, кем перед Богом и для Бога является человек. Я прочту этот стих вновь. 3-4 стих. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Учитывая, что этот стих встречается в разных местах Писания, как Старого, так и Нового Завета, следует, что Святой Дух делает особое ударение на имеющихся в этом стихе ценностях, в которых Он желает показать человеку, кем, как он к нему относится и какую он дает ему оценку. То для лучшего усвоения того, какую ценность представляет человек для Бога, мы решили использовать более расширенную версию данного перевода, которая звучит приблизительно так. Господи, что из себя представляет и кем для Тебя является человек, что Ты сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын человеческий, что Ты обращаешь и сосредотачиваешь на нем свое внимание и посещаешь его щедротами своими. И несмотря на то, что человек пред лицом Твоим подобен Твоему дуновению, дни его на земле, как уклоняющаяся тень». Исходя вот из такого отношения Бога к человеку, у нас возникла необходимость обратить наше внимание на возможности, заключенные в имени под названием «человек». И в определенном формате, насколько это позволит нам Бог рассмотреть, кто есть человек, какую тайну он скрывает в себе, кем он является в очах Бога, в чем выражается его назначение, каковы его полномочия, как должен человек относиться к себе и как ему следует воспринимать себя. Практически без понимания того, какую ценность из себя представляет человек, невозможно ни познавать Бога, ни плодотворно сотрудничать с многоразличными возможностями Бога, которые заключены в Его многоразличных именах. А посему, чтобы понять изделие Создателя под названием «человек», мы обратились к прилагаемой к этому изделию его изготовителям инструкции, описывающей назначение этого изделия, устройство этого изделия, способ его применения, а также противопоказание неправильного использования. И такой исчерпывающей инструкцией, как мы знаем, является Священное Писание под названием «Библия», на основании которой мы решили рассмотреть назначение и цель в сотворении человека, возможности и свойства человека, цена, в которую Бог оценил человека, а также цена за выполнение своего назначения. Отвечая на вопрос первый, какую цель преследовал Бог как изготовитель в создании им изделия под названием «человек», мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение и цель в сотворении человека Богом – это создание Божьей семьи или Божьего рода. Во-вторых, человек создан Богом для того, чтобы творить дела Божии, которые именуются добрыми делами. Как и написано Ефесянам 2:10, «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И добрыми делами Писание, как мы знаем, рассматривает исключительно только те дела, которые творит Бог, или которые преследуют интересы воли Божией и восполняют желания Бога. В-третьих, человек создан Богом для того, чтобы обладать той же силой, которой обладает Бог. В-четвертых, человек создан Богом для того, чтобы обладать премудростью Бога, облекающей его в славу Божию. Потому что, когда человек обладает премудростью Божией, он облекается практически в славу Божию. 1 Коринфянам 2, 7. «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Итак, Бог предназначил, чтобы Его дети обладали Его премудростью, и эта премудрость будет славой Божией на детях Божиих. Далее, в-пятых, человек создан Богом для того, чтобы искать Бога в отведенном для Него времени и пределах. Деяния 17, 26, 27. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Итак, человек создан с одной целью, чтобы искать Бога. Это говорит о том, что Бог хочет, чтобы человек Его искал. И под словом «искал» имеется в виду, что Бог жаждет человеческой любви, жаждет человеческого внимания, жаждет, чтобы человек каким-то образом увлекся им. И эта цель Божия была, чтобы увлечь человека, и чтобы человек увлекся Богом. В-шестых, человек создан Богом для того, чтобы быть подобным образу Сына Божьего. Римлянам 8, 29, 30. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть практически здесь имеется в виду образ Сына Божьего, который пребывает в славе Божией. В-седьмых, человек создан Богом для того, чтобы быть наследием Бога. Псалом 32, 12. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. То есть, когда речь идет о наследии, о нашем наследии, то нашим наследием является Бог. Или нашим наследием является то, что передают нам наши родители. Что-то дорогое, что-то ценное. Практически обычно они передают все, что имеют. То есть и самих себя, передавая своим детям. Но здесь, оказывается, Бог ставит человека в такую цену и такую оценку дает ему, что передает и рассматривает его как свою ценность, как свое наследие. Он называет наследием не ангельские иерархии, не небеса, а человека. То есть группу людей, которые объединены клятвенным заветом воедино и находятся в Сыне Его, он рассматривает своим наследием. Далее человек восьмых создан Богом для того, чтобы жить во дворах святого Божьего храма. Это записано в Псалме 64, 5 стихом. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». И еще одно место Писания, хотя их очень много на эту тему. Псалом 131, 13 стих. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». То есть, как мы видим, что Бог создал человека с одной целью, чтобы жить в нем и чтобы человек жил в нем. Вот для этой цели Бог создал человека, чтобы находиться в человеке, и человек мог находиться в нем. В-девятых, человек создан Богом для того, чтобы приносить плод Богу. Иоанна 15, 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть, оказывается, связь плода заключается также с тем, что наследие, которое находится у Бога для нас, мы можем получить только через то, когда мы будем приносить плод. Если мы обладаем плодом Духа, то есть кротость, мир, любовь, радость, уверенность в Боге, покой в Боге, независимо от того, как к нам относятся люди, как относится ко мне муж или жена, независимо, как относятся ко мне родители, как относятся ко мне дети, как ко мне относится церковь или мир. То есть сосредотачиваться, как ко мне относится Бог. Вот когда человек сосредотачивается на том, как к нему относится Бог, и когда он ищет Бога, а не то, чтобы доказать как-то то, что он оклеветан, его оклеветали, доказать свою несправедливость. Когда он забывает об этом, это не первостепенное. Ведь сатана пытается нас отвлечь от того, чтобы мы не были увлечены Богом, отвлечь вот таким, чтобы пожалеть себя. Что, ну как это о нас такая клевета? Да пусть идет хоть какая-то клевета, что бы то ни было, какая нам разница? Ведь наша-то цель для того, чтобы иметь отношение с Богом. И когда вы приходите к Богу, и вы узнаете, что между вами и Богом ничего не произошло, а это произошло с вашими ближними, которые вдруг почему-то на вас ополчились, потому что допустили мысль, сатана вложил в сердце какое-то подозрение, и они стали вас как-то подозревать. То есть это страшно, но тем не менее здесь говорится, то есть тогда человек получит свое наследие от Бога, когда он плод приносит Богу, когда для него Бог является все во всем. Вот для этого человек создан. В-десятых, человек создан Богом для того, чтобы быть богатым верою и наследником Царства Небесного. Иакова 2,5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его». Он говорит, если вы любите меня, заповеди мои соблюдите. То есть это не эмоция. Эмоции могут быть, и они могут не быть. Нельзя по эмоциям судить об отношениях с Богом и о духовном уровне. То есть я часто привожу в пример эталон Христа, находясь на кресте. Какие он эмоции мог испытывать? Он испытывал позор, боль, страдания. Однако, тем не менее, у него была настолько сильная вера, что он, находясь на кресте, умирая, учил о бессмертии. И говорил: «Я воскресну, «Ждите меня в Галилее». Они его предали, а он говорит: «Я приду к вам, ждите меня в Галилее». То есть он настолько был увлечен делом своего отца, то, за что он нес ответственность, что он совершенно не обращал внимания на то, как ведут себя люди. Он смотрел, как ведет себя отец по отношению к нему. То есть быть богатым верою – это быть верным Богу. Не обращать внимания на людей, потому что последнее время враг уничтожит церковь, многих в церкви, через отношение друг к другу. Писание говорит: берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Появятся обиды, боль, и на почве этого ненависть друг к другу. Ненависть – это атмосфера ада, атмосфера преисподней, которая уже сейчас пребывает в сердцах тех, которые завидуют друг другу, ненавидят друг друга и подозревают друг друга. А те, которые увлекаются Богом, на них будет переходить атмосфера Божия, доверие Бога. Что Бог каким-то образом, это сатана клевещет, что нет никого неверных, что я одинок, я никому не нужен. Это дьявол клевещет. Мы настолько нужны друг другу, потому что от того, как мы будем благословлять друг друга, от этого будет зависеть, насколько мы сможем что-то получить от Бога. Именно в этом выражается плод, когда мы проявляем любовь, как здесь написано, которую он обещал любящим его. Если мы любим его, мы будем любить его детей. В 11-х: человек создан Богом для того, чтобы посрамить мудрое, сильное и значащее в своих глазах. То есть есть люди, которые мудрые и значащие в своих глазах. Так вот, дети Божии призваны посрамить это мудрое и значащее. Притом удивительным образом посрамить безумием и ничего не значащим. Давайте прочтем это место Писания, 1 Коринфянам 1, 27-28. «Бог избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Бог не потерпит, чтобы кто-то надмевался своим умом, своими достижениями, независимо от Бога, и приписывал это себе. И его дети ничего себе не приписывают. Все, что они не делают, когда восхищаются ими, говорят: «О!» Они говорят: «Что вы смотрите так на нас и удивляетесь? Вы что думаете, действительно это мы своей силою сделали? Это Бог, который воскресил Иисуса, его силою мы сделали и поставили этого человека перед вами здоровым. Это не наша сила, это Он». То есть всякий раз дети Божии передают славу Божию, и когда Бог проявляет какую-то мудрость, какую-то силу, они всегда поклоняются, как в Откровении написано, полагают свои венцы пред Господом и говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и достоинство, потому что ты был заклан за нас и искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В 12-х: человек создан Богом для того, чтобы быть святым и непорочным пред Богом в любви Божией. Ефесянам 1:4. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Посмотрите, для какой цели избрал нас Бог. Чтобы мы имели непорочность только в одном свойстве – в любви. А любовь – это уже исполнение всего закона. Она сама будет говорить, что можно и что нельзя, как следует себя вести. Поэтому можно дальше и много говорить об этом, но я взял просто вот число 12, которое обозначает Божий порядок, чтобы показать назначение человека, кто такой человек, для чего его Бог создал. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу. Какими свойствами и возможностями Бог наделил человека, чтобы он мог выполнять свое назначение? Когда мы будем говорить о возможностях и свойствах человека, то будем иметь в виду человека первозданного. Так как человек, согрешивший и остающийся в грехах по отношению к человеку первозданному, навсегда утратил часть своих свойств и возможностей. Так, например, земля, над которой человек призван был владычествовать, в силу своего греха, вместо того, чтобы давать человеку силу и благословлять его, земля стала его проклинать. Человек сегодня не может владычествовать над землею. Он не владычествует над землею, земля над ним владычествует. Она его проклинает, она над ним владычествует. Когда вы владычествуете над землей, вы никогда не пойдете в землю. Когда человек умирает и уходит в землю, это говорит о том, что земля пожирает его, она владычествует над ним. Бытие 4:11-12. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать сил твоей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Запомните, я говорю это в первую очередь для себя, бодрствуя все время на этом. Кто ненавидит брата своего, тот человека-убийца. Земля такого человека никогда его не благословит. То есть в самом человеке, Бог так сделал, что в самом человеке нечто должно его благословлять при правильном положении вещей. Но когда у него появляется ненависть, то его естество, его тело начинает его проклинать. И никакие диеты не помогут, и никакая здоровая пища не поможет, и никакой здоровый образ жизни, никакой бег, никакой фитнес-центр, в который вы ходите, не поможет. Потому что есть ненависть, которая будет растлевать, убивать и будет поражать новые и новые виды болезней. Никакой антибиотик не устоит перед ненавистью. Ненависть – это такой вирус, который уничтожается любовью, только любовью. Любовь полностью может освободить человека от болезни. Полностью. Она будет бороться. Поэтому необходимо понять эти вещи. Поэтому все естество, над которым человек призван владычествовать, он над землей был призван владычествовать, он вообще был сотворен владыкой, а также над своим естеством, которое в субстанции его тела было создано из земли. Вместо того, чтобы благословлять человека, давать ему силу, стало проклинать. Земля и тело, которое Бог дал человеку, призвано было давать человеку силу и благословлять его. Но так как человек согрешил, земля стала производить терни, волчцы, стала проклинать его, изгонять и не давать ему силы. Равно и тело, которое создано из земли, точно так поступает с человеком. Как бы человек ни пытался возделывать эту землю, свое тело, и всевозможные массажи, всевозможные масла, и притирания, и мази, они ничего не получаются. Потому что закон. Давайте посмотрим, что пишет Павел по поводу человеческого тела, уже которое согрешило, и которое теперь в таком положении, в таком виде, даже когда мы родились свыше, Царство Божие не наследует. Римлянам 7:23-24. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Бог избавляет людей от всего тела смерти, смертью Сына Божьего и через нашу смерть, когда мы уходим. Когда же подойдет время для восхищения, то Бог говорит: «Я во мгновение ока изменю тело в славное», то есть уберу этот закон греха и смерти. Однако это не совсем мрачная картина. Согласно Писанию, первозданные свойства и возможности могут быть возвращены только тем людям, которые через веру в Иисуса Христа обретут мир с Богом и сохранят этот мир или верность вот эту Богу до конца своих дней. За что в награду и получат новые тела, свойственные новому небу и новой земле, сообразно славному телу своего Господа, в котором он ныне пребывает одесную престола величия. Сегодня одесную престола величия пребывает человек Иисус Христос в теле, но только в новом теле. Однако это новое тело, то, которое было сформировано здесь, в чреве Марии, как и наши тела, в чреве Матери, умер и потом воскрес. Именно это тело, это не какое-то другое. В костях этого тела было заложено воскресение, потому что он сказал: «Я воскресну». Он свидетельствовал об этом. Так и здесь святые должны свидетельствовать, говорить, чтобы этот закон остался, чтобы пока не пришло время, если кто-то умирает, чтобы он умер с воскресением своим, с программой воскресения в своих костях. И несмотря на то, что они распадутся, они не уничтожатся. Информацию невозможно уничтожить, которая находится в его непосредственно стволовых клетках. Ее невозможно уничтожить. И поэтому эта программа, когда услышит голос Божий, она сработает и произведет славное новое тело, которое будет благословлять нас, давать нам силу и будет свойственно новому небу и новой земле. Согласно Писанию, сотворенный Богом человек в день своего сотворения был наделен Богом точно такими же свойствами и возможностями, которыми обладает непосредственно сам Бог, которые выражались в способности, как мы знаем, владычествовать над своим происхождением, точно так же, как Бог владычествует над своим происхождением. Иеремия 1:12. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Обратите внимание, Слово Божие – это то, что происходит от Бога. Бог господствует над Своим Словом. То есть бодрствует – это значит господствует. Для Бога бодрствовать над Своим Словом означает владычествовать над всем тем, что производит Его Слово. А посему, когда Бог решил воплотить Свой замысел в созидание человека, то Он имел в виду, что и человек точно так же будет бодрствовать над Своим Словом, а также над Словом Божьим в предмете владычества над землею. Бытие 1:26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Я хочу, чтобы мы поняли, если мы не познаем сами себя, кто мы такие, каково наше назначение, какими возможностями, свойствами мы обладаем, мы не сможем плодотворно сотрудничать с Богом, с Его возможностями и прийти к какому-то совершенству. Поэтому из данной констатации или данного стиха следует, что все то, что находится выше земли, находится во власти Бога, включая все небесные тела. Бог сказал, сотворим человека, и да владычествуют они над всею землею. А все то, что находится под небесами, на земле призвано Богом находиться во власти человека. Псалом 113:24. «Небо, небо Господу». А землю Он дал сынам человеческим. Из этих и других мест Писания следует, что Бог хотел и предначертал, чтобы человек, по примеру его владычества над тем, что находится над землею, точно так же мог владычествовать над всем тем, что находится непосредственно на земле. Вот давайте прочтем Псалом 8, 4-10 стих, где, кстати, встречается разбираемое нами место, только несколько в иной интерпретации. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями». «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Обратите внимание, здесь это место Писания, которое говорит о том, кто есть человек и кем он для него является Бог, или же как Бог его рассматривает. Показывается, что власть на земле, которую человек имеет, первозданный имел, это была власть, данная ему Богом. Следовательно, тот, кто дает власть, он всегда выше. Он остается выше. Он дал власть. Но это не значит, давая власть человеку, Бог теряет власть над землею. Конечно же, нет. Поэтому Он везде на протяжении всего Писания провозглашает «Господня земля и все, что наполняет ее». Он сохраняет эту землю каким-то образом, как Он будет творить новое тело, так и творить новое небо и новую землю, Он будет из этой земли. Из этой земли. Земля, которая сегодня нас проклинает, завтра – когда Христос придет на тысячелетнее царство, эта же земля начнет нас благословлять. Эта же земля начнет нас благословлять. А когда будет отпущен дьявол на несколько малое время, он опять обольстит очень многих людей, и они бросят вызов Господу, то есть его народу. И тогда Бог истребит как этот народ, так и землю. И поставит всех на суд Белого престола. И тогда... одни пойдут в вечное мучение и удалены будут из центра земли, будет взята преисподняя и ад, смерть, и брошены в гиену огненную, отдельно какая-то будет планета, вселенная удалена настолько, что она не будет находиться даже в той вселенной, в которой будет новое небо и новая земля. А из этого уже, когда он выдернет и выбросит оттуда все, он сотворит новое небо и новую землю, которая будет по своему качеству, по своим размахам, по своему свойству совершенно иным, вечным. Поэтому, когда человек в силу своего невежества и в силу своего обольщения, упоительной властью над бесами, ведь сегодня очень многие святые упиваются властью над бесами, они не имеют этой власти, они думают, что они ее имеют, но не упиваются этой властью. Бесы играют с ними в кошки и мышки, они кричат: «Сатана, во имя Иисуса Христа!» Он визжит, кричит, кричит: «Я ухожу!» И они думают, что правда, он уходит. Вот. Дело в том, что когда они посягают на сферы, которые им не принадлежат, то есть человеку не принадлежат и никогда не принадлежали, то есть на воздух. Воздух – это не земля. Воздух – это уже относится к небесам. Бесы, господствующие, или духи нечистые, господствующие в воздухе, это относится к небесам. Мы не имеем права их связывать. Мы не имеем права к ним обращаться. Мы можем обращаться только к тем бесам, которые на земле. Когда люди начинают обращаться к бесам, которые в воздухе, они открывают двери в свою сущность для мощного обольщения сатанинского, выраженного в явлении сверхъестественных чудес и знамений и переживании сверхъестественной, захлестывающей радостной эйфории. Они думают, что это Святой Дух, что-то необыкновенное испытывают люди. И наркоманы, которые пережили свойства наркотика, они говорят, это ни с чем не сравнимо, такая эйфория. Однако Бог никогда не даст такой эйфории, чтобы человек переживал ее в теле. То есть это, разумеется, дать наркотик, к которому человек привыкнет, и ему тогда истина не нужна будет. Он будет искать этой эйфории. А поначалу я вызывал просто людей, говорит, кто хочет, выходите, буду молиться за исцеление. Вы помните эти моменты? Вся церковь выстраивалась. Очередь была до конца. Люди сидят, я смотрю, думаю, очередь скоро кончится. А очередь не кончается. Люди видят, что подходят, они встают с места, да, и сзади становятся. Хотят пережить сверхъестественное прикосновение. Кто-то падал от этого прикосновения, кто-то ощущал. И когда я понял, что это может стать наркотиком, и люди могут увлечься этим, я перестал это делать. Я тогда сказал, вы сидите на местах, я просто помолюсь о вас, поднимите руку вашу, или как-то, чтобы людей увлечь истиной, чтобы они не полагались вот на это переживание. Это наркотик, это обман. Он не говорит о том, что Бог с вами в нормальных отношениях, если вы прочувствовали. Я видел людей, падающих под силой Святого Духа, переживающих и в то же время находящихся в грехе, не оставляющих грех. И когда они находились в этом переживании, у них не было даже осуждения за грех. Наоборот, они думали, раз Бог меня не осуждает, нормально, значит, просто Бог для меня решил сделать исключение. Я могу делать этот грех, это не грех. Просто Бог меня таким создал. Он создал меня лесбиянкой, он создал меня гомосексуалистом. Он создал меня курящим. Это нормально. Он создал меня, что для неверующих создал. Для меня, конечно, если эти религиозные люди не понимают, то мы должны понимать, что Бог это все для нас создал. То есть, таким образом, я увидел эти вещи, что только истина Слова Божия, кто сохранит вот эту истину, только тот сохранит себя от этого обольщения. Вот смотрите, что говорит Иисус, Луки 10, 19, 20. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть, если человек радуется, восхищается, с восхищением рассказывает, как бесов изгоняет, что здесь такое бесы? Чему ты так сильно радуешься? Иисус говорит, я видел, он уже пал. Что вы так радуете? Во-первых, с кем вы имеете дело? Вы что, действительно думаете, имеете дело? Вы имеете дело с падшим, побежденным врагом. Точно с таким, который связанно лежал перед сыном Гедеона. Гедеон подвел сына своего к связанным царям, пойманным. Его войско было поражено, и он говорит сыну, убей его. А он не может убить. И тогда этот царь ему говорит, эти два царя, по человеку и силу его возьми и ты убей. У этого воина не хватало духа убить связанных царей. А здесь они думают, правда не встречается. Вы встречаетесь с теми, кто уже побежден. Если бы они были не побеждены, они здесь бы не находились. Они бы находились там. Но так как они уже не там, а сброшены на землю, они побеждены Богом. А вы дети Божии. Христос говорит, чему вы радуетесь? Они будут подчиняться вам, и вы будете наступать на них только благодаря тому, что имена ваши записаны на небесах. Так радуйтесь же тому, что ваши имена записаны на небесах. Думайте о том и берегитесь, потому что они могут быть изглажены с небес. Берегитесь, говорит, чтобы я не изгладил. Ненависть, зависть изгладит наши имена из книги вечной жизни. Поэтому мы имеем право наступать на бесов и изгонять бесов только на земле и только на земле. И ни в коем случае никогда не поднимать своего перста туда. Я видел целые церкви, насколько сатана внедрялся туда всевозможными чудесами и знамениями, где связывали духа над областью, над городом, приходили на аэродром, приходили на железнодорожную станцию, на автобусную станцию, чтобы ходы в городе связать. Бегали по местам, где происходили кровопролитные войны, ко всем памятникам подходили, связывали. Одна дама, пастор, знаменитый очень в харизматическом мире, она сообщила, что она получила сильное помазание у памятника Петра Первого. Так что уже сегодня можно получать помазание и нет Святого Духа, а просто пойти там, может, к Минину Пожарскому, к Невскому князю, еще к какому-нибудь памятнику сходить, а потом еще какого-то президента, вот когда это поколение идет, потом там, может, будет Путин или Медведев на коне, а потом оттуда будут получать помазание. Потому что на те моменты Петр Первый, несмотря на то, что это была значимо великая личность, но сколько он людей положил, сколько крови пролил невинной, то это его можно полностью рядом поставить и с Гитлером, и с другими тиранами, которые пролили много крови. Поэтому детям Божьим следует знать, как правильно использовать свои возможности, чтобы владычествовать над своим происхождением и таким образом исполнять свое предназначение. И для этой цели я приведу лишь несколько составляющих, из которых станет ясно, какими свойствами и возможностями мы обладаем. Чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо правильно относиться к противоположному полу. Бытие 5.2. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Галатам 3.28. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». А пока останавливаясь на этих двух стихах, если человек не видит равенства между мужчиной и женщиной, неважно, женщина он или мужчина, многие женщины приняли этот статус, что они на социальной лестнице ниже мужчины, и они говорят, ну, я же не брат, это братья, пусть там братья, мы же не братья. Вот. Когда они принимают такой статус, они добровольно соглашаются на поражение. Они не смогут владычествовать над своим происхождением. Такие женщины не могут быть невестой Христа. Христос будет владычествовать. Женщина, как и мужчина, призваны владычествовать. Их дух не имеет пола. Бог поместил человека одного в мужское тело, другое в женское. Это говорит о том, что у женщины просто будет роль. Не положение ниже, а роль будет не такая, как у мужчины. У мужчины будет другая роль. И мы уже знаем, что у женщины благородная роль, такая благородная, которую исполняет Бог, быть помощником. Бог тоже помощник. В наших взаимоотношениях Он нигде не выступает, как некто другой, а только как помощник в бедах, помощник там. То есть мы принимаем решение, а Он помогает нам, когда мы правильно принимаем решение. Да и мы с вами говорили часто очень, что такое помощник. Это означает стоять за Него и стоять с Ним, и стоять против Него. Разумеется, стоять с Ним и за Него тогда, когда Он выполняет волю Божию, и стоять против Него, когда Он нарушает волю Божию. Поэтому жены должны стоять против своих мужей, когда те нарушают волю Божию. Или говорят что-то такое нездравое, кажущееся жене. Она не должна с этим соглашаться. Мужчина, который не признает в женщине такого статуса, никогда не войдет в невесту. Никогда не сможет владычествовать над своим естеством, потому что вот Бог сотворил человека по образу Божию, сотворил мужчину и женщину. Женщина, человек, сотворена по образу и подобию Божию. Она что-то делает такое, что делает Бог, в ней заложен Бог. Не может Бог взять какое-то свое естество и поставить его ниже, а другое свое естество выше. Просто Он взял и в двух людях, в двух телах отобразил свое естество, в двух ролях, чтобы показать свою тайну великую. Люди, не понимая этого, настолько унизили, и притом не мир унизил. Это павшая церковь унизила, а мир уже взял оттуда. Поэтому они все ссылаются ребро, как будто бы это ребро. Я часто говорю, извините, Адам не из кости был сотворен, он был сотворен из глины. Глина достаточно хрупкий материал, липкий, можно что-то делать, лепить. Но кость, из которой была сотворена Ева, достаточно крепкий материал. И сломать ее очень сложно. Написано, кость его не сокрушится. О ком это говорится? Вы скажете о Христе, но ведь жена была из кости создана, значит, вот она не сокрушится, ее невозможно поломать. То есть настоящая верная жена Богу, да ее никакой тиран, муж не поломает, он сам поломается, но ее не поломает. Поэтому здесь имеется в виду, если мужчины и женщины не понимают этих вещей, не понимают, и принимают вот эту вот идею, что мужчина и интеллектом выше, да ничем он не выше. У него просто анатомия другая, биология другая в силу его назначения в теле. А в духе у них все нормальное, одинаковое. Вот смотрите, как пишет апостол Петр, как мужья должны относиться к женам. 3.7. И тоже это место извращается, неправильно толкуется. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Неблагоразумное отношение, непочтение, непризнание, когда человек не чтит своей жены, то есть это будет препятствием в молитве. Это не говорит о том, что она немощный сосуд. Она не немощный сосуд. Не надо принимать. Сестры, вы не немощные, вы сильные. Не говорите, что вы немощны. Здесь имеется в виду образ, что настолько осторожно поступайте с ними, как бы вы с драгоценным сосудом вели немощный, который может разбиться, и тогда вы очень осторожны. Потому что если вы неосторожно поведете себя, то вы будете повинны, потому что Бог к ней относится не так, как к вам. Причина. Она не может защищаться. А вы можете, у вас физической силы больше. Ну, редко есть, у женщины тоже есть сила, но это редко такие женщины, которые силой превосходят мужчину. Ко мне в дом пришел один американец, брат верующий, плакал, что вот церковь его не поняла, он оставил церковь, жена двинула ему в челюсть и выбила челюсть ему на вылет. Сильнее оказалось. Вот. И церковь не защитила его. Вот. Ну, он говорит, ну, это ж не я ее, она меня. Ну, так уже здесь принято. Жена может дать, ударить, и за это ничего не понесет. Но если муж ударит или скажет, понесет. Но соль не в этом. Она не мощнейший сосуд в том, что будьте осторожны с ней. Бог не дал ей права такой защиты. Он ее защитник. Муж – глава. Он может защищаться, а жена не глава, это роль ее такая. А так как у нее роль Святого Духа, у нее роль Святого Духа. Святой Дух не имеет своей структуры, в своем свойстве защищаться, когда на него нападают или его оскорбляют. И поэтому его защищает Бог, Отец и Бог Сын. Когда сказали на Иисуса, что он изгоняет силов, то есть бесов, силы князя бесовского Вельзевула, он сказал такие слова: «Всякая хула и грех простится человеком, но хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем». Если кто скажет, говорит, слово на Сына Человеческого, простится ему. Хулу скажет на Сына Божьего, на Бога скажет хулу, простится. Потому что Бог обладает защитой. Дух Святой не обладает способностью защищаться. Он пришел служить, он обладает силою защищать интересы Бога, но не себя. У него нет приемника славы. Он отдает всю славу Отцу и Сыну. Он от них берет. И поэтому Отец и Сын очень ревниво относятся к Нему. Так вот, женщина, как роль в теле биологически, выполняет роль Святого Духа. Поэтому, как с немощнейшим сосудом, не потому, что она немощная, потому что это святыня великая, и очень осторожно с ней в браке надо относиться. Здесь имеется в виду в браке, а не вообще. То есть практически мир имеет высокое отношение в своей литературе к дамам, к женщинам. Церковь этого не имеет. Я как-то рассказывал, я когда приехал сюда и стал немножко говорить об этом с кафедры. Вот немножко только сказал, после собрания один брат подзывает жену в моем присутствии: «Иди сюда». Она подошла, он берет плечо, так бросает: «На, открой машину». И мне говорит: «Вот так мы поступаем с женами». У него 10 детей. Я нагнулся ему и на ухо сказал одно плохое слово. Потом покаялся. Ну, это не было ругательство. Я просто ему сказал: «Ну и дерьмо же ты». Он так удивленно на меня посмотрел, как проповедник мог такое слово сказать. Я говорю: «Я извиняюсь, но ты такой и есть, раз ты так относишься к своей жене. Это же твоя жена, которая родила 10 детей. Как ты можешь так к ней относиться?» Ну, какой-то, я понимаю, есть закомплексованные мужчины, которые любят своих жен, все, но не могут как-то выразить, неуклюже, не могут сказать, оно у них там. Это совсем другая сторона. А когда пренебрежение открытое выражают, это, извините, уже такие люди не только в небеса не попадут, но не попадут такие люди в небеса. Я не говорю, что там они не будут восхищены, они в небеса не попадут. Они будут сидеть на первых скамейках, как служители. Такие. Я помню, я был молодым человеком, я вырос в пятидесятнической церкви, нерегистрированной, очень строгой. И, будучи молодым человеком, я еще не был женатым, я был отроком, я попал на дно братское, я был изумлен. Диакон выпорол свою жену ременем солдатским. И она пришла на братское и говорит: «Посмотрите, что сделал ваш диакон». Подняла юбку и сняла это, и показала. Я чуть не провалился сквозь землю. Я сказал: «Сестра, оденься, оденься, мы с ним поговорим». Его не было, его вызвали и сказали: «Брат, что это такое?» Он говорит: «Братья, я терял власть. У меня не было другого выхода». Вот. Он пригласил к себе собрание, она говорит: «А почему все время к нам и к нам?» «Ну, пусть как-то к другим». Он говорит: «Потому что я хозяин, я так хочу». Она говорит: «А я хозяйка». Он говорит: «А я хозяин». «А я хозяйка, я хозяин. И я вижу, что я теряю, говорит, положение». Тогда я взял ремень, говорит, в общем-то, задрал ей платье, снял то, что там под платьем, и начал пороть ее. И говорит: «Кто хозяин?» Она говорит: «Я хозяйка». Он порол до тех пор, пока она сказала: «Ты хозяин». Ну, уже весь зад был синий. А уже, то есть он потерял тот свет, который был до этого. И я думал, что этого брата как-то... ему сказали: «Брат, ну так нельзя». И я удивился, что его ни на замечание взяли, ни отлучили, ничего. А он выпорол жену ремнем. И я был шокирован. Потом я был шокирован, мы уже были замужем, к нам приехал как-то гость с Украины. И рассказывает мне, как он, значит, пришел однажды домой, а жены дома не оказалось. То есть они разными дорогами, жена налепила там вареников и приготовилась вот варить, и видит, что он пришел и заснул. Она решила, что когда он проснется, чтобы свежее, тогда бросить. И кипяток стоит, она ждет, видит, что он заснул, думает, я успею, недалеко, несколько домов жила сестра, ее зачем-то побежала к сестре. А он в это время встал. У детей спрашивают, где жена, это он не рассказывает. Они говорят, она пошла туда, он пошел туда. Она возвращается другой дорогой, там другая дорога была еще. И он приходит к сестре и говорит, а где моя? А та говорит, она уже ушла. Он понял, что она пошла той дорогой, теперь он пошел той дорогой. Она приходит, нету отца. У детей спрашивают, а где папа? А он говорит, за тобой пошел. Она побежала по этой дороге, потому что она там его не встретила. Он приходит, ее опять нету. Она где? И вот так они раза два-три. Потом, говорит, я уже остановился, стал дома ждать. Она приходит, я прямо в дверях, как вделав ее, говорит, так она и влипла в дверь. Вот так, я так выслушал его и серьезно говорю ему, вот твоя жена, и как она сказала? Ну, она сказала мне, потом он еще мне объяснил, что у них там есть один диакон, жена издевается над ним там, а он плачет, жалуется братьям, а я ему говорю, да, Микола, у тебя ж такая рука, три раза больше моей, да дай ей один раз, я он свое как влуплю. Я посмотрел, а я говорю, ты знаешь, вот твоя жена наследует Царство Небесное, а ты наследуешь ад. Он перепугался и спрашивает меня, а это что, пророчество? Я говорю, да. Он говорит, так вы пророк? Я говорю, да. Он говорит, а что же мне делать? Я говорю, каяться. Вот прочитал ему, стал места Писания приводить, читать. Я был поражен, когда узнал, что на Украине бьют жен свободно. Он говорит, да у нас все и служители лупят своих жен. Вот я начал с одной сестрой разговаривать, которую муж периодически бьет. А она говорит, любит, поэтому и бьет. Ну, это говорит о том, что она потеряла достоинство. Она неправильно научена. А он тоже неправильно научен. Вот здесь написано, обращайтесь с ними так, потому что у них они не могут защититься. Бог будет их защищать. Поэтому очень важно, чтобы мужчины и женщины, мужья и жены поняли, чтобы дети заранее, которые будут жениться, чтобы не кичили из себя «я мужчина», чтобы они знали, что слово «я мужчина» входит покровитель, который будет защищать и оказывать честь своей жене и навлекать вину своего дома на себя. Во-вторых, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо относиться к своему телу как к режимному устройству. Мы уже об этом говорили. Екклесиаста 3.1. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Это говорит о том, что Бог создал человеческое тело как некое режимное устройство, которое может работать только в заданном режиме. Ему надо задать режим. Вот сегодня вам легко понимать, у каждого есть какие-то режимные аппараты. Есть стиральная машина. Вы режим настраиваете. Какой вам нужен? Мягкая стирка или более жесткая? И вы, значит, и тогда машина работает в этом режиме. Если что-то в компьютере собьется в этом режиме, то начнется перебой и может все. Машины точно так же, компьютерные. Там есть режим, есть программа, по которой она работает. Если что-то, сбой идет, начинает, что попало, и мотор может пойти в разнос и работать не будет. Приблизительно вот так создан человек, как режимное устройство. Это говорит о том, что человек должен кушать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, спать в одно и то же время, ходить в собрание в одно и то же время. То есть все должно быть во времени, отдыхать точно в одно и то же время. Вот тогда ему не нужно будет никакой диеты. Вот вы помните, к нам приезжал с Новокузнецка наша дочерняя церковь, значит, Луговских Андрей Иванович. Помните, да? Он такой достаточно полный человек. И, наконец, ему врачи сказали, все, это уже твоя смерть подходит. Он уже плохо очень себя чувствовал. Ему сказали, один профессор, пожилой человек, сказал ему, тебе не нужны никакие диеты, у тебя не в сердце проблема. А у тебя просто у некоторых, говорит, вот это устройство, говорит, человек – это режимное устройство. У некоторых оно очень чуткое. Тебя спасет только одно – ешь сколько хочешь, но только ешь 4 раза в день, а не 2 раза. А сколько хочешь ешь, но только 4 раза в день в одно и то же время. В одно и то же время ложись и в одно и то же время вставай. За 6 месяцев он потерял более 120 паунтов. Он стал как мальчик. Без всякой диеты ел, что хотел. Только разделите это, сделайте в одно и то же время. А вы знаете, насколько это сложно, в общем-то? Мы же привыкли, захотел – поел, захотел – не поел, вот все. Вот режим, даже полурежим начинает действовать. Пусть вы там где-то никак, но если вы последний ужин будете делать в одно и то же время, хотя бы один ужин, вот поужинали в 6 часов или в 7 часов, и все. И вы увидите, что даже это уже даст что-то положительное. Не нужно будет никаких диет. То есть мы созданы как режимное устройство. Если мы хотим владычествовать над собою, нам прежде всего надо проявить порядок, вот эту дисциплину, работать так. Вот я приведу одно место Писания, Екклесиаста 9.11 и Екклесиаста 8.5.7. Они как бы дополняют эти два места друг друга. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег. Нехрабрым победа, немудрым хлеб, и неуразумных богатства, и неискусным благорасположение. Но время и случай для всех их». Вот это вот слово «случай» для всех имеется в виду, когда вы что-то нарабатываете в каком-то порядке. Вот другое место – это же говорить, но только слово «случай» здесь уже идет как устав, как порядок. Вы знаете, что такое устав? Это Божий порядок, который объясняет, что и как надо делать, и когда. Екклесиаста 8:5-7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. И человеку великое зло того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему?» То есть, оказывается, великое зло человеку, что он неправильно относится к себе, он неправильно относится к себе как к режимному устройству. Мы должны знать, как мы созданы, и противопоказано относиться к себе, есть не в одно и то же время, ложиться спать не в одно и то же время, вставать не в одно и то же время. Когда мы начнем это делать, это будет здоровьем, это многих исцелит, многие помолодеют. У многих пройдут недомогания, уйдет немощь, уйдет бессонница, уйдет вялость. Во-первых, когда это уйдет, в теле появится энергия, радость, вы сможете исполнять волю Божию уже в теле не немощном, а таком более бодром, радостном и энергичном. Поэтому, чтобы владычествовать над своим происхождением, надо признать этот Божий фактор и относиться к своему телу как к режимному устройству. В-третьих, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо чтить Господа от всех прибытков своих. Притча 3.9.10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Это как в буквальном смысле, так и в переносном. Если человек чтит Господа, вы понимаете, когда он дает и приносит Богу десятину с тем, чтобы получить обратно, то он не чтит Бога, он себя чтит. Он же дает только с той целью, что Бог пообещал, что он за это что-то получит взамен. А Писание говорит, ты должен чтить Господа и не думать об этом. Это Бог будет думать, как наполнить житницы твои до избытка и точила твои, чтобы переливались новым вином. Ты должен почтить Господа. То есть это почести принести от имения и от начатка всех прибытков твоих. Здесь тоже, значит, хитрый стратег, дьявол, значит, умудрился донести для сребролюбца. Вот когда Христос говорил о женщине, которая отдала все, последнее, отдала. И он говорит, она больше всех положила. И написано, фарисеи смеялись над ним, потому что были сребролюбивы. Они ложили от избытка своего там, и этим хвалились, сколько они могут. А что эта бедная вдова могла положить? Она положила там две лепты или одну лепту, это было ее дневное пропитание. То есть она осталась голодной, она не постилась, а она голодала для того, чтобы дать Господу. Она отдавала в храм, она прекрасно понимала, что священники это заберут, эту лепту, и бросят ее в одно вместе там с 10 тысячами, и то есть будут использовать это, но она знала, что она дает Богу, она чтила этим Господа. И Христос отметил, показав, она больше всех положила. Почему? Потому что она чтила. Не потому, что она отдала последнее, а потому, что она чтила. И поэтому для того, чтобы мы могли действительно избавиться от проклятия нищеты, нам необходимо чтить Господа. В-четвертых, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо обладать состоянием ученика, о чем мы многократно говорили и многообразно. Притча 3.1.2. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе». Здесь отношение сына и отца, или ученика и учителя, потому что ученик всегда называл учителя своим отцом. И когда учитель умирал, если у него был ученик, то он передавал свое наследие не сыну, а ученику. Таков был закон. Потому что сын не являлся учеником. Он не передаст сыну, который не ученик. А если, значит, это ученик, то он наследует все. Посмотрите, Елисей все наследовал. Почему? Потому что он был учеником Ильи. Как он называл своего учителя? Отец мой. Отец мой. А тот его называл сын мой. А они были, то есть раньше, то есть вот когда он бросил милость свою, это плащ. Это говорит о том, что ты мой раб, ты мой слуга. Некоторые почитали бы для себя это оскорблением. Тот почитал для себя почестью служить Ильи. Он оставил свой дом, оставил все и пошел и служил ему. Обыкновенно просто служил в обыкновенных вещах. Мыл ему ноги, поливал воду на руки, готовил ему питание, говорил ему, пойди, отнеси тому, пойди, скажи то. Когда Господь посылал куда-то Илью что-то сделать, он посылал Елисея, а сам оставался. Пойди и скажи, что Господь сказал такому-то человеку то-то и то-то. Тот приходил и говорил, так говорит Господь. На самом деле это не ему Господь сказал Илье, а Илья его посылал. Когда пастор посылает человека, то на этом человеке действует не его личная сила, а посланничество пастора. И некоторые говорят, это посланничество пастора будет действовать. Некоторые злятся на это, они не хотят, а что, у меня у самого нет, я и без него могу. Нет, не сможете. Это обман, потому что вот здесь как раз говорится, сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Что будет долгота дней? Здесь имеется в виду здоровье, и мир они приложат тебе. В-пятых, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо являть милость и истину своим ближним. Притча 3.3.4. «Милости и истина да не оставляют тебя». Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Видите, чтобы господствовать над происхождением своим, надо обрести милость у Господа. Здесь говорится, ты обретешь милость и у Бога, и у людей, если ты будешь являть милость. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. То есть миловать означает прощать тех, кто кается. Имеется в виду восстанавливать отношения с кающимся. Прощение не всегда милость, и милость не всегда прощение, чтобы мы поняли. То есть, допустим, ангелы сотворены по милости Божией, весь мир существует по милости Божией, но они не согрешали, однако существует по милости Божией. По милости это значит, что они для этого ничего не сделали, им это было дано даром. По милости это даром. Но когда человек согрешает и не кается, мы обязаны простить для того, чтобы его судил Бог. Но мы не обязаны с ним общаться, проявлять ему милость, потому что он недостоин ее. Милость для кающихся, а он не кается. Какая ему может быть милость? Кого Бог милует? Он милует тех, кто кается. Если человек не кается, то гнев Божий пребывает на нем, а не милость. Мы должны действовать точно так же, как Бог. Поэтому, когда здесь говорится, чтобы милость, мы обвязали шею свою милостью и истиною, чтобы наша милость была поистине, чтобы ни в коем случае мы не оказывали милость человеку, не кающемуся. Потому что это тоже неправильное понятие, когда человек издевается над вами, а вы ему милость оказываете. А он не кается. Милость для кающихся. В-шестых, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо надеяться на Бога и не полагаться на свой разум, а также во всех путях своих познавать Бога, что бы ни происходило. Притчи 3:5-8. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Практически вот эти пути Бога, мы уже говорили выше об этих путях, мы режимное устройство. Вот таковы Божьи пути. Это Божьи пути, которые назначение человека. Для чего мы назначены? Мы должны выполнять свое назначение. Когда человек не надеется на свой разум, а надеется на Господа, тогда Писание говорит, это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. Одновременно написано «бойся Господа и удаляйся от зла». В притчах написано «беги от греха, как от лица змея, не заигрывай». Иногда люди не связаны грехом, но не заигрывают. Они говорят, ну я же, они чувствуют свободу. Я, говорит, свободен. Ну тогда зачем заигрываешь? Уходи, беги, как от лица змея, он может укусить. А ничего, я свободен. А потом, когда пошел, полюбопытствовал, попробовал или попробовала, кинулась оставлять, а нет, смотришь, уже цепью прикован. И тогда начинается мука, Господи, Боже, сделай что-нибудь, Боже. И иногда человеку годы уходят на то, чтобы Бог расковал эти цепи заново, чтобы человек заново обрел свободу. В-седьмых, чтобы владычествовать над своим происхождением, необходимо предстоять пред лицом Господа. Иеремия 15:19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим». И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Это место мне Бог дал, когда я спросил, Господи, дай мне ключ к евангелизации. Господь сказал, вот ключ. Потому что сегодняшняя евангелизация – это просто механизация некая, где буквально изучают психологию так, чтобы просто заарканить человека, обмануть его, то есть увлечь его, что-то сделать так, чтобы навязать ему. Это не проповедь, это уже пропаганда, а не евангелизация. Посмотрите, настоящая евангелизация, когда пришел Иоанн Креститель, как он проповедовал? Написано, люди шли сами к нему. Они сами буквально шли. Он не мог нигде от них скрыться. Посмотрите, как Христос благовествовал. Да, он иногда приходил к людям, которые хотели, искали его, но не знали, где его найти. И он приходил к ним. Вот залез Захей на дерево, ну, может, хоть оттуда увижу. Он-то на что-то больше не рассчитывал, хотел близко увидеть его. Но был мал ростом, из-за людей более ростом, которые длиннее его, а не выше. Он не мог видеть. И поэтому думает... схитрил, я пойду влезу. Почему я сказал длиннее? Потому что есть разница между высокий и длинный, да? Вы понимаете. Когда Наполеон, он был низкого роста, маленький, и один маршал сказал ему, «Ваше Величество, я вам помогу книгу там достать надо было». Тот лез, хотел лестницу поставить. Он говорит, «Я помогу, я выше». Он говорит, «Болван, ты длиннее». Потому что он был император, уже выше его никого не было. А он говорит, я выше, говорит, ваше величество, я помогу вам. Говорит, болван, ты длиннее, ты не выше. Так и здесь я сказал, они были длиннее его, потому что Христос обратил внимание не на вот этих людей, которые были длиннее Закхея, а на него, который сидел на дереве. Он просто хотел посмотреть. Он искал Господа. Проходя мимо, Иисус называет его по имени. Откуда он знал имя десятки тысяч людей? Он впервые встречает этого человека. Он впервые встречает Христа, только слышал о нем. Он ему говорит, Закхей, сойди скорее. Мне надобно быть у тебя в доме. А оригинал говорит, я хочу к тебе в гости. Примешь меня в свой дом? Написано, он с поспешностью, с радостью сошел, сделал пир. и сказал: «Половину имения раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо». Он говорит: «Пришло спасение дому всему, ибо он сын Авраама». Посмотрите, что он сделал. То есть он встретился с Иисусом, он его увидел. Он говорит: «Если ты обратишься, я восставлю тебя, и ты будешь предстоять пред лицом моим». Для того, чтобы господствовать над своим происхождением, надо предстоять перед Богом, иметь доступ к Богу, иметь юридическое право предстоять пред Ним. Не все могут предстоять пред Ним. Надо быть священником, помазанным священником. И помазание твое, говорит, посвятит вас вечное священство. Мы будем говорить дальше и больше, глубже. Еще у нас есть два вопроса в отношении человека, чтобы знать, что он, кто он. На сегодня, я думаю, достаточно. Я хочу оставить, как всегда, несколько времени для молитвы. А поэтому мы склоним колено и будем молиться. Или же просто сидя, у кого либо устали, либо больные ноги. Будьте свободны в молитве, потому что преклонение в духе важно. У кого же есть возможность преклониться на колени, сделайте это. Кто может встать, кто может оставаться сидя. Аминь. Будем молиться. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».